уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Стрим у нас в Ютубе начался. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. К нам пришел Василий Кашин, китаист, зам директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть... Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. И еще раз повторю, стрим тоже у нас начался. Про Китай много новостей накопилось. Ну, наверное, основная, во-первых, что анонсировал закупку крупной партии российских вертолетов. А с другой стороны, Financial Times писала, что глава КНР, господин Си, якобы отказался встречаться с лидером США Джо Байденом. Но, правда, там то ли были опровержения, то ли не было. То есть не очень понятно, а что там происходит. То есть если даже это в прессе появляется, значит, это кому-нибудь надо. Вопрос кому?
Ну, если мы начнем все же с вертолетов, да, то все-таки мы имеем дело с некоторым преувеличением в СМИ, потому что...
О значимости этого события, да?
Ну, дело в том, что Китай вообще никогда не анонсирует официально свои намерения закупать вооружение, особенно режим закрытости ужесточился после введения американского санкционного закона КАЦА. То, что мы имеем, вот бесспорно, это визит китайской делегации и репортаж китайского телевидения с Арсеньевского завода, где выпускаются вертолеты К-52. Это, в принципе, может говорить о том, что они закупят их в каком-то количестве, но никакой уверенности в этом тоже пока стопроцентной быть не может. Почему они могут быть в них заинтересованы? Речь идет о морской версии вертолета К-52, К-52К, который предназначался изначально российской стороной для базирования на универсальных десантных кораблях, типа «Мистраль», которые мы пытались закупить у Франции, но в которых Франция нам отказала. Китай уже построил один такой корабль, спустил на воду второй, и на более раннем этапе постройки находится третий. То есть у них будет как минимум три таких корабля, вроде «Мистрали», но больше. А, скорее всего, там будет продолжено строительство серии, поэтому они действительно ищут для них вертолеты, и именно в производстве ударных вертолетов Китай в целом, конечно, бесспорно отстает от России довольно серьезно, а морского специализированного ударного вертолета у них нет, потому что это должен быть вертолет, приспособленный для базирования в тесных корабельных условиях, и у него должны применяться определенные технологии при изготовлении корпуса, ряда узлов, чтобы защитить его от воздействия морской воды, чтобы это все не выходило слишком быстро из строя. Вот у него такого ударного вертолета нет, поэтому, ну, их интерес вполне возможен. Если они его закупят, это, конечно, будет дополнительная солидная прибавка для нашей вертолетной промышленности. Китай в целом продолжает закупать российские вертолеты. До этого вот стало известно о контракте, видимо, 2019 года, который исполняется до сих пор, там более 120 вертолетов российских различных.
Справедливо ли, когда говорят, что, а точнее, расценивают покупку, например, вооружения тем или иным государством у нас, вот, или какое-то государство закупает у третьей страны тоже вооружение, это рассматривается с политической точки зрения, что как будто бы это демонстрация, ну, даже не союзничества, а партнерства как минимум. Это заблуждение или нет?
Ну, все зависит от конкретной ситуации. Есть страны, особенно это касается государств Персидского залива, которые используют крупные закупки вооружений как дипломатический рычаг, своего рода инструмент дипломатического подкупа в отношении Соединенных Штатов. Но между Россией и Китаем уже отношения настолько масштабные, что тут отдельные поставки оружия на них мало влияют. У нас все же там огромные объемы сотрудничества, более там, 120 миллиардов долларов, и, ну, видимо, будет в этом году. И они огромны для России, но они, в принципе-то, существенны даже и для Китая, пусть это там, ну, 2%, 2 с небольшим, но это все равно заметно. И я думаю, что там нет необходимости в каких-то таких политически мотивированных сделках, просто им нужна эта техника, вот то, что им нужно, они и берут.
И... В любом случае.
Да, да.
Исходит из этого. Ну, хорошо, это вот такая была ремарка, потому что просто интересно, что китайцы анонсировали закупку крупной партии российских вертолетов. Ну, купят и хорошо. А теперь по поводу все-таки Си и господина Байдена. Вот, почему я эти две темы связала? Потому что кто-то может просмотреть, ага, Китай закупает у нас вооружение и технику, но при этом господин Си якобы не хочет встречаться с Байденом. Означает ли это некое сближение? Я даже проанализировала и зарубежную прессу, и то, что у нас пишут колумнисты, как будто бы увязывают, что если Байден и Си не встречаются, это говорит о сближении России и Китая, и Китай таким образом хочет Россию оторвать окончательно от Запада, и Запад тоже беспокоится на этот счет, и как будто бы хочет какого-то реванша. Ну, что-то такое.
Ну, у нас отношения уже, в общем-то, с Китаем, они не зависят от западного фактора, отчасти это связано с тем, что нас слишком многое связывает. Они для нас самый главный торговый партнер. Мы для них, конечно, менее значимы как торговый партнер, но мы для них важны в ряде политических вопросов, вопросов, связанных с безопасностью. В торговле, в принципе, тоже все же это не какая-то уж совсем величина, которой можно пренебречь. Отношения у обеих стран уже испорчены с США, у России это произошло еще в 2012 году, украинский кризис все это добил, у Китая этот поворот произошел в 2018 году, там уже ничего не изменишь. Тут вопрос в другом, что когда приходил Байден, когда шла избирательная кампания в США, все же участие китайских политиков, участие китайского экспертного сообщества были ожидания скромные, но были, что отношения с США удастся, если не исправить, то стабилизировать на низком уровне. В реальности оказалось, что Байден для Китая еще хуже, чем Трамп. При Трампе конфликт начался, при Байдене он обострился, попытки установление дипломатических контактов, начало диалога, который, в общем-то, предпринимал Китай, они заканчивались скандалами. Ну, например, вот эта знаменитая у них была встреча в Анкоридже 2+2 вскоре после прихода новой администрации, когда они просто обменивались публичными нападками на глазах у журналистов. И вот сейчас, после того, как ситуация зашла очень далеко, высказано много обвинений, много фактически оскорблений Китаю, соглашаться на предложение американской стороны провести встречу на высшем уровне просто нет никакого смысла. У нас с американцами была бесспорная и ясная тема, по которой мы могли говорить и добиться прогресса, это стратегическая стабильность. Байден сразу после прихода, после занятия поста, да, после инаугурации продлил с нами СНВ-3.
На 5 лет.
Да, это важный был такой шаг вперед, и стало ясно, что вот эта сфера есть, где мы можем поддерживать диалог, даже если не будет быстрого результата, лучше его продолжать, это разряжает несколько военно-политическую обстановку. У китайцев такого нету направления. У них как бы есть стороны, заявляют о том, что они могут сотрудничать в таких сферах, как, например, борьба с изменениями климата, некоторые аспекты мировой экономики, но какого-то вот продвижения там они тоже быстрого не ожидают. И, видимо, с китайской точки зрения согласиться на встречу сейчас, после того, как Байден высказал в их адрес множество обвинений, угу, были ужесточены санкции, но это было бы показателем слабости, поэтому они, видимо, и ушли от этого.
Василий, здесь еще важно вот что. Когда говорят про борьбу Китая и Соединенных Штатов Америки, говорят ни много ни мало, что две страны, по сути, хотят определить дальнейшее будущее для целой планеты. И вот, соответственно, вот есть, значит, глобальный Китай, и вот есть глобальные Соединенные Штаты. И два, значит, прошлый гегемон и гипотетический новый гегемон, вот они как-то сталкиваются. Как вы к таким относитесь тезисам? Это действительно так?
Ну, действительно, эта борьба – это главная такая ось современной мировой политики, от нее зависит будущее мира.
Она идеологическая, экономическая или какая?
Она – это такая, это борьба за политическую власть и влияние, угу, которая включает в себя мощные экономические аспекты, мощный международный политический аспект. Идеология играет роль, но пока что второстепенно. Речь идет о том, что с какого-то момента, так, где-то к середине, наверное, десятилетия прошлого, американцы окончательно пришли к выводу, окончательно поняли, что те цели развития и та модель развития, которую выбрал для себя Китай, несовместима с сохранением американского глобального лидерства. Почему она несовместима? Потому что Китай пытается к середине века решить задачу выведения своей экономики в число развитых экономик мира, то есть это миллиард, почти 400 миллионов человек, которые должны иметь стандарты потребления, доступа к услугам на уровне развитой страны. Угу. Обеспечить это можно только путем изменения положения Китая в мировом разделении труда. Это значит, что Китай должен окончательно перестать являться сборочной площадкой, он должен окончательно перестать являться производственной площадкой для дешевых и низкотехнологичных товаров, он должен перестать выпускать продукцию по чужим технологиям, по чужим заказам. Он, Китай должен стать как бы домом для десятков огромных глобальных корпораций, которые, угу, будут продвигать по всему миру продукцию под китайскими брендами на основе китайских технологий, выпущенную в Китае. Реализация этой задачи означает перераспределение экономической мощи и передел всего мирового рынка. То есть ее невозможно просто решить за счет роста мировой экономики. Кто-то должен будет потесниться, и потесниться должны будут Соединенные Штаты и американский международный бизнес. Более того, в ходе решения этой задачи Китай неизбежно станет и постепенно ведущим финансовым центром, и это будет означать утрату Америкой уникального положения законодателя правил в мировых финансах, торговли. Угу. А это то, за счет чего Америка живет. Ведь если мы посмотрим, как они переживают вот этот кризис, ну, для них возможность занимать деньги в гигантских масштабах и зачастую просто заниматься эмиссией играет ту же роль в наполнении бюджета, которую у нас играют нефть и газ.
Так.
Они не могут существовать в рамках своей нынешней модели, утратив свою ключевую такую инфраструктурную роль в международном бизнесе и финансах.
Ну, получается, она и не так долго продержалась, если отчитывать поствоенный период, в отличие от того, скажем так, я к чему веду, что есть модель Соединенных Штатов Америки, но Соединенные Штаты сами по себе очень молодое государство в сравнении даже с Китаем, потому что Китай – это целая цивилизация. И вот здесь важно понять, устойчивость китайской цивилизации за счет чего достигнута и достигается.
Ну, тут... Вы знаете, я должен сказать, что, ну, пока что у американцев сохраняется эта их роль, то есть речь идет только об угрозе, что их потеснят, и вот их реакция, вот их как бы переход к открытой конфронтации, он с этим связан. Китай, он исторически был, ну, крупнейшей экономикой мира, известно, что когда англичане... приплыли, в общем-то, и, ну, начали свою первую опиумную войну против Китая, то есть там по состоянию на 1840 год на Китай приходилось там более 20% мирового ВВП. На пике на него в какие-то периоды могло и под 30% приходиться, то есть он... всегда был крупнейшей экономикой мира. И то, что китайцы пытаются сделать сейчас, это вернуться вот к этому обычному для себя состоянию. Они, если они просто продолжат естественным путем развиваться, то они к нему вернутся. То есть сбить их можно с этого пути только каким-то очень сильным кризисом. Китайская история, она действительно циклична, и в прошлом, ну, было такое понятие китайского династического цикла, когда династия приходила, переживала период расцвета, потом нарастали там разные кризисные внутренние противоречия, перераспределение земельного фонда, упадок налоговой системы, внутренний кризис и там либо внешнее завоевание, либо гражданская война и новая династия. Такое бывало. Это слишком, конечно, такое большое обобщение, чтобы там конкретно его к каждой жизненной ситуации прилагать. Да и сейчас, там, если мерить старыми мерками, новый этот период, он только начинается, да, там, Китайской Народной Республики. Но... Поэтому это довольно устойчивая система. Сейчас мы видим, что в ней появляются признаки временных кризисов. Ну, экономика тоже имеет свои циклы, и китайцы на протяжении длительного времени, можно сказать, обманывали эти циклические законы за счет стимулирования экономики. Сейчас она все равно начинает замедляться. И мы видим проявление кризиса на рынке недвижимости, когда вот крупная, там, это Evergrande, девелоперская...
У них сейчас, да, они там, в кризисе находятся.
Ну, фактически, да, это...
Банкрот, страна... страна.
Это компания, да, колоссальных масштабов, которая набрала более, там, 300 миллиардов долга и так далее. Там, видимо, как-то будут это власти решать. Но это, в принципе, ну, бывает такое время от времени. Ну, мы видим, что просто вот такое количество кризисных явлений, оно тоже становится больше, ни для кого это не будет легко, но в то же время при всех этих трудностях, вызовах, там и набор инструментов, доступных властям, он уникальный. Например, несмотря на все рыночные реформы, Китай – это страна, где... более 80% активов банковской системы контролируются четырьмя большими госбанками. Там, в общем-то, возможности государства вмешиваться в работу крупных компаний, они тоже очень велики, они гораздо шире, чем в России или на Западе.
А когда в российском политическом поле, да и в американском тоже политическом поле, вообще в западно-таком европейском, скажу, преобладает и звучит такая пугалка, что только китайцев впусти, они сразу всех завоюют, и вообще это их главная цель на планете Земля, все-таки это действительно какая-то страшная сказка, или у Китая есть именно экспансионные такие мечты, вот, в идеологическом даже плане, не в экономическом, а именно в идеологическом?
Ну, у них нету каких-то видимых планов территориального расширения, и там в этом нет большого смысла. У них есть традиция выстраивания вокруг себя сложной системы из таких, ну, полузависимых, подчиненных им государств, то, что называлось применительно к китайской имперской истории старой данническая система, когда они формировали вокруг себя пояс стран, пользовавшихся полной внутренней самостоятельностью, в их дела они редко очень вмешивались, но признававших там ведущую роль Китая в установлении Понятно. Правил игры. Некоторые сравнивают вот с, именно с такой практикой действия Китая по реализации инициативы «Пояса и пути», но в то же время это не та страна, которая будет пытаться, например, в таком... в американском или европейском стиле силой и тем более вооруженной силой насаждать свою идеологию или систему ценностей за рубежом. И, конечно, они в целом довольно сдержанно подходят к вопросам применения военной силы.
Есть ли угроза безопасности для мира в условиях противостояния Китая и США? Потому что Китай же призвал недавно Вашингтон, а также Британию и Австралию избавиться от мышления холодной войны. То есть это некое предупреждение. Товарищи, что, давайте разговаривать с позиции кого тогда и о чем?
Ну... мы имеем дело с холодной войной, такой новой, но она своеобразная холодная война. Она отличается от того, что мы имели до этого. Прежде всего, пока что у этого столкновения гораздо более скромная, чем раньше, военная составляющая. Во времена советско-американской холодной войны, например, уровень военных расходов в валовом внутреннем продукте всех вовлеченных в нее стран был гораздо выше. То есть там даже для Соединенных Штатов это могло быть что-то там между 6% и 10% ВВП. Даже Франция тратила 5%, Советский Союз где-то там тоже, видимо, около 10% и так далее. То есть это очень... высокий был уровень милитаризации. Пока что этого нет. Может быть, это изменится. Это больше конфликт, который проистекает в экономическом и особенно в технологическом поле. То есть технологии стали главным полем противоборства, и американская стратегия сводится к тому, чтобы изолировать Китай от каналов сотрудничества международных в технологической сфере, замедлить технологическое развитие, вытеснить китайские компании с рынков высокотехнологичной продукции. Китайцы, они как бы с одной стороны очень сильно вкладываются в импортозамещение и в развитие собственной инновационной базы, но с другой стороны они пытаются сохранить те из внешних связей, которые можно сохранить. Постепенно китайцы тоже начинают отвечать, действовать более наступательно, и вполне возможно, они на каком-то этапе начнут использовать и военные инструменты, санкционные инструментарии они уже создали и используют против тех, кто их, в общем-то, интересы нарушает. В общем-то, Австралия, которая сейчас подписала это трехстороннее соглашение о военном сотрудничестве с Великобританией и США, она как раз находится под довольно серьезным китайским санкционным давлением с где-то мая прошлого года, и это имеет далеко идущие последствия для России и для российской экономики, потому что Австралия – это наш главный конкурент, один из наших главных конкурентов на китайском рынке, это энергоносители.
Вот, да, там, только хотел сказать.
Да, это уголь, сжиженный природный газ, всякие руды разных металлов, древесина, продукция сельского хозяйства и так далее. То есть, в принципе, у них раньше были и очень значительные объемы торговли, у них имеется до сих пор действующая еще очень продвинутое соглашение о зоне свободной торговли, чего у нас нет. И вот если Австралию, конечно, начнут в качестве такого участника этого рынка постепенно оттеснять по политическим причинам, ну, наверное, для нас тут есть свои плюсы.
Но есть еще один такой момент. Вы сказали, что для штатов действительно у них угроза чувствуется вот для их системы экономической, основанной на вот этой эмиссии постоянно денежной. В этой связи, насколько, с вашей точки зрения, вероятно, вот это... интернационализации юаня, то есть что страны, например, Российская Федерация та же самая, да, выберет, перейдет с доллара на юань?
Ну, это процесс, который продвигается, но продвигаться он будет медленно, потому что в Китае действует большое количество ограничений на движение капитала за рубеж, на большое количество ограничений в сфере рынка ценных бумаг. Китай в этом плане гораздо более такая консервативная и закрытая страна, чем Россия. Они должны поддерживать такой порядок, исходя из потребностей реального сектора экономики, исходя из потребности ограничить отток капитала за рубеж. Но прогресс есть. И если говорить о ситуации на сейчас, то мы уже где-то, ну, 25 где-то процентов российско-китайской торговли идет в нацвалютах, в основном в юанях, потому что рубль слишком волатилен. И юани стали сейчас частью наших золотовалютных резервов.
Василий Кашин с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Давайте продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, умные парни. С нами Василий Кашин, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, китаист. Вопрос от Боба из США, он нас там слушает. Но, правда, тут скорее утверждение. Китай наращивает армию, свои ценности, лоббирует везде, от университета, заканчивая телемаркетингом и шпионажем каким-то. Это было, есть и будет, говорит, видимо, Боб. Но я, правда, вопроса не вижу, в чем он. Ну, скорее про наращивание влияния Китая во всем мире, вот о чем.
Ну, они поступают все так, как поступают все остальные страны. Действительно, они много вкладывают в армию. Это одна из стран с наиболее мощными такими разведывательными службами. Что касается их мягкой силы, ну, с ней, в общем-то, все не очень хорошо. Они тоже вкладывают в это значительные ресурсы, но получалось до сих пор как-то не очень. То есть там есть и навещания, есть сеть институтов Конфуция, которые продвигают язык и культуру, но, скажем так, они в этом гораздо менее успешны, чем страны вроде Южной Кореи, например, которые действительно добиваются массового распространения своей культурной продукции, такой широкой известности. То есть китайцы пока как бы находятся в стадии накопления опыта, как это делать. У них нет четкого понимания, мне кажется, зачастую, что именно, какую идею они хотят продвинуть. И все это, в общем, ну так, пока не очень успешно.
Петя говорит, скажите, как есть? Вот сами китайцы, простой народ, они хорошо уже живут или есть беднота на уровне, как 20-30 лет назад?
Ну, на уровне 20-30 лет назад все же там, конечно, несравнимо, да, с точки зрения благосостояния, но живут сильно по-разному. То есть искоренена экстремальная бедность. Тем не менее, как говорил в прошлом году как раз премьер Госсовета Ли Кэчян, он говорил, что 600 миллионов человек живут на доход в размере 1000 юаней меньше в пределах 1000 юаней в месяц.
Это то есть сколько?
Это в пределах 11 тысяч рублей в месяц располагаемого дохода. Вы можете себе представить, что есть вот...
Ну, это как у нас почти что минимальная зарплата. Вот у нас 12 130, по-моему. Вот ну, примерно что-то такое.
У нас ее мало кто как бы реально получает. И, опять же, там еще надо учитывать, что по паритету покупательной способности у нас все же цены пониже раза в полтора. Там.
Чем в Китае?
Да,
серьезно?
Мы более дешевая теперь страна, чем Китай. Вот, то есть есть сотни миллионов людей, которые уже живут как в развитой, как граждане развитой страны. По уровню потребления есть огромная прослойка, которая, может быть, живет примерно на уровне там, средних жителей российских городов. и есть там огромная группа населения, которая живет реально бедно, и как раз выравнивание этих перекосов является приоритетом госполитики, а вовсе не бешеный экономический рост, он теперь уже не является целью, то есть заявленная цель – это именно выравнивание дисбаланса, потому что он создает серьезную напряженность, есть ну, люди, которые живут, да, очень плохо по всем меркам.
Но здесь интересно, что если у Соединенных Штатов Америки есть цель отрубить Китай от рынков сбыта, хотя здесь США тоже в таком формате цуксванга находится слегка, потому что туда, в Китай, вынесено производство, в общем-то, многих американских компаний. Но в этой связи у Китая же есть громадный потенциал для стимулирования внутреннего спроса, в отличие от других стран. Просто потому, что в других странах нет такого числа людей.
На этом как раз и основана нынешняя экономическая стратегия. То есть вот в прошлом году была выдвинута так называемая стратегия двойной циркуляции. Она подразумевает, что вот страна развивается главным образом за счет внутренних источников роста. Это внутренняя циркуляция. Угу. Это прежде всего будет происходить за счет повышения производительности труда с опорой на инновации и всякие инфраструктурные проекты. Это будет происходить за счет образования, за счет вложений в социальную сферу, выравнивания там, доходов, так чтобы как бы в целом потребление в итоге выросло.
Да.
Вот. А внешняя циркуляция, она как бы тоже имеет значение, но играет поддерживающую, вспомогательную роль. То есть ровно так же, как и многие другие страны, так же, как и Россия, кстати, они декларируют действительно ориентацию на внутренние источники роста и пытаются по этому пути действовать. Действительно, их ключевым преимуществом является колоссальный внутренний рынок, то есть размеры этого рынка позволяют развивать практически весь спектр технологий, опираясь только на него.
Потому что, ну, фактически внутренний спрос по объемам – это США, объемы, да, США, плюс Европейский Союз, плюс Бразилия и, наверное, ну, еще пара государств.
Да, но это как бы, да, в денежном выражении, а по количеству потребителей
вот
они фактически,
говорю,
ну,
да.
Вот, да, наравне с Индией, и потенциально это все будет расти. То есть есть проекты, которые в Китае можно реализовать, опираясь только на внутренний рынок, даже если вам все отрубят. А, например, даже в такой крупной стране, как Россия, уже трудновато будет.
Есть вопрос от ДВ. Как КНР относится к углублению интеграции России и Белоруссии и к блоку ОДКБ? Поддерживает, нейтральную позицию занимает, препятствует или что?
Ну, Китай, прежде всего, действительно есть некий миф о колоссальных интересах Китая в Белоруссии и немыслимом уровне связей этих двух стран. Этот миф поддерживался самим Александром Григорьевичем Лукашенко, который очень всегда много выступал про особый характер отношений с Китаем. Китай ему виделся в качестве такого идеального противовеса. Это не Запад и не Россия. Вот это страна, у которой точно нет никаких политических амбиций в отношении Белоруссии и ее там режима, и на которую он может опереться. Реальность-то такова, что отношения, конечно, хорошие, и там торговля, и некоторые инвестиции есть, и кредиты китайцы ему давали, но как-то сильно вот так входить в Белоруссию они не стали. Они надавали, как говорил министр иностранных дел еще белорусский в прошлом году, в общей сложности 5 миллиардов долларов кредитов, это много.
Да.
Прямых инвестиций там не так мало, в основном они действуют через кредиты. Значит, и в притоке прямых инвестиций в Белоруссию Китай от России отставал. Вот, он являлся для Белоруссии крупным источником импорта, но сам белорусский экспорт в Китай, он был невелик. Ну вот, ну еще одна важная составляющая, это Китай начал развивать железнодорожный транзит, между Европой, собственно, и самим собой. И вот этот транзит, он идет как раз через Россию и через Белоруссию. То есть через Белоруссию это такое бутылочное горлышко. Ну вот, в общем-то, и все. Они совершенно не возражают против наших связей. Они понимают, что не могут с нами конкурировать в вопросах там, влияния на Белоруссию. Они, в принципе, понимают, что это зона наших приоритетных интересов. И даже когда был разгар белорусского кризиса в прошлом году, в основном в Китае это комментировали с точки зрения того, что это новый этап противоборства между Россией и Западом, которые вот борются за эту небольшую страну. Что касается ОДКБ, ну, в принципе, какого-то противодействия ОДКБ со стороны Китая никогда не было, а сейчас как раз на фоне афганских событий мы имеем вот уже начало процесса такого расширенного взаимодействия ОДКБ и ШОС. Угу. Да, и китайцы это поддерживают. В принципе, там были каналы связи между ними и до этого. Сейчас, может быть, этот уровень повысится. Китайцы в этом, в принципе, заинтересованы из-за общих угроз.
7373948, телефон прямого эфира. Да, но здесь еще важно все-таки отметить, что ОДКБ, структура такая, мы разговаривали в предыдущем части тоже с экспертом, который говорит, что нужно пересматривать цели и возможности ОДКБ, потому что и финансирование небольшое, и есть конфликты между, гипотетически между самими членами ОДКБ, как то Киргизия, Таджикистан, например, как разрешать эти конфликты в рамках блока. Но, с другой стороны, вот Афганистан. Китай уже, во-первых, запрещенные талибы заявили, что Китай их ближайший союзник, основной союзник. КНДР, значит, в качестве, ну, видимо, такого начального жеста направляет 30 миллионов долларов, по-моему, в качестве там гуманитарной помощи, что-то такое. Вот, и в этой связи важно все-таки понять, как меняется расклад сил вот в этом регионе, потому что мы понимаем, что Афганистан стратегически очень важная точка в плане вот торговых путей и так далее. А с другой стороны, традиционно считалось, что вот эта вот часть там Средней Азии сейчас все больше становится вотчиной Китая и входит в зону, в сферу его интересов.
Ну, знаете, я думаю, это преувеличение. То есть талибы, они говорили в позитивном ключе и об отношениях с Россией, и об отношениях с Китаем, но вот эти их заявления о том, что Китай главный союзник, и что они мечтают, что Китай там начнет им все восстанавливать, да, это отражение довольно распространенной такой наивной веры в то, что китайцы готовы вот в позе сеятеля разбрасывать между собой вокруг себя денежные купюры в расчете на какие-то там политические дивиденды. Это не так. Китай на самом деле прибегает, конечно, к долларовой дипломатии, к экономической дипломатии, и он пытался это делать в Афганистане еще в 2000-е годы, когда было объявлено о крупном проекте, ну, о ряде проектов, самым крупным из которых было медное месторождение Айнак. Там стоимость инвестиций должна была быть близкой к 3 миллиардам, но когда они увидели, что с них все пытаются содрать дань, там и местные власти, и центральные власти, что нет никакой безопасности, что приходится откупаться от банд каких-то ополчений местных племен, и нет никакой инфраструктуры, они, в общем-то, постепенно это дело забросили, и к середине 2010-х этот проект заглох. То есть там как бы вот так вот лезть в какое-то вот такое место совершенно необустроенное и кошмарное, и начинать строить там какой-нибудь там проект, да, мегапроект без ясного обоснования китайцы не будут. Если же ситуация в Афганистане изменится, и действительно там удастся построить каким-то немыслимым образом централизованное государство, которое контролирует свою территорию, которое имеет, ну, хоть в какой-то форме монополию на насилие и так далее, то тогда, конечно, наступит другая реальность, но тогда и китайцы не будут единственными претендентами. Я думаю, что там и страны залива тут же появятся со своими капиталами, и многие другие. И далеко не факт, что у китайцев там будет преимущество, учитывая наличие очень больших раздражителей в отношениях между ними и исламским миром в целом, прежде всего связанных с, ну, такими представлениями о китайской политике в Синьцзяне.
Вот как раз здесь не связано ли вот это повышенное все-таки, пусть и не очень демонстрируемый интерес к событиям в Афганистане со стороны Китая с тем, что в Афганистане есть вот этот вот Синьцзянь-Уйгурский район, есть опасности, нам представители Национального антитеррористического комитета говорили, что в связи с победой талибов в Афганистане могут свою голову поднять экстремистские или околоэкстремистские ячейки, что, мол, вот у этих-то получилось, а где мы?
Да, конечно, такая проблема есть. Более того, на территории Афганистана действуют структуры исламского движения Восточного Туркестана. Это как раз вот главное уйгурское движение, которое борется с китайской властью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. И для китайцев, конечно, приоритет, почему они готовы давать деньги, они будут оказывать определенную помощь любому правительству, которое им гарантирует, что не допустит на своей территории какой-то антикитайской деятельности. Талибы соответствующие обязательства им дали еще давно, еще до падения вот этого режима Гани. Ездил, когда вот этот мулла Бородар, да, там в Пекин, в Тяньцзине, он, вернее, встречался с Ван И, министром иностранных дел, там прозвучало, что мы не допустим использования афганской территории. Поэтому что-то, да, там китайцы готовы дать, небольшие деньги, там несколько десятков миллионов. Дальше все будет зависеть от того, насколько вообще эта новая власть будет в состоянии выполнить обязательства. То есть, конечно, обижать они Китай вроде бы и не хотят, идти против Китая. У них большой опыт контактов, и у китайцев большое влияние на Пакистан, который все-таки один из спонсоров части лидеров Талибана. Но там эта политика настолько хаотична, там настолько велика вероятность, что они сейчас опять свалятся в какой-нибудь внутренний конфликт, что уверенности нет. Поэтому китайцы, с одной стороны, все это делают, они дают какие-то деньги, они ведут переговоры, но, с другой стороны, они очень активно занимаются усилением армии в западной части страны, они укрепляют взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там, двустороннее с Россией, то есть они готовятся к разным вариантам развития событий. В целом Афганистан – это не какое-то пока что место возможностей, это там скорее цель вот просто избежать…
Стабилизировать ситуацию.
Да, избежать каких-то угроз. Там, когда там появится власть реальное, да, там, и реальное государство, тогда там, может быть, начнется какая-то борьба за проекты.
7373948, телефон прямого эфира. Найдите, пожалуйста, наушники, успеем пару звонков принять. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Да,
у меня вот такой вопрос. Известно, что у Китая есть претензии территориальные к нашим бывшим союзным республикам Средней Азии, ну, Казахстану, Киргизстану. Вот. В этом плане, как вы видите развитие событий? Афганистан не обострит ли это? Не появится ли у Китая желание надавить на эту тему?
Спасибо.
Китай вообще разрешил в прошлые годы свои территориальные разногласия с бывшими советскими республиками и с Россией, там, и с Казахстаном, и так далее. Там есть целая литература, как это происходило. Есть вот, например, книга нынешнего президента Казахстана Токаева, который был в прошлом министром иностранных дел, о том, как решалось территориальная проблема, где он пытался как раз развенчать там распространенные мифы, что Китай может там, что Китай как там ограбил Казахстан и так далее. То есть такой вот какой-то супер проблемы территориальной нет. Афганистан, он влияет очень сильно на одну вещь. Он влияет очень сильно на безопасность в регионе, он потенциально может повлиять на безопасность китайских вложений и китайских граждан, которые там имеются. И отсюда вытекают две вещи. То есть Китай, с одной стороны, начинает активнее взаимодействовать в сфере обороны и безопасности с этими странами, с другой стороны, он там пытается изыскивать, вот появляется периодически тема присутствия китайского охранного бизнеса в Средней Азии в том или ином виде. Он в каком-то виде уже ограниченном там есть, в принципе. И, наконец, еще со старым правительством Афганистана, Таджикистаном и Пакистаном у них было соглашение 16-го года начальников генштабов о том, что они могут заходить на их территорию с разрешения, чтобы преследовать террористов, там, в каких-то случаях патрулировать. Вот у них было такое ротационное присутствие, ограниченное в некоторых приграничных районах Таджикистана. Они там патрулировали, были какие-то посты, видимо, народной вооруженной полиции. Вот, такое имело место. Если все пойдет в разнос, если Афганистан взорвется, будет риск нападений, то может начаться уже какое-то такое вот взаимодействие в расширенном формате.
Угу. Но такие риски тоже просчитываются. Здесь еще интересно, что глава КНДР назвала цели запуска баллистических ракет. Вот у нас прям буквально 30 секунд остается. Цель учебно-контрольной стрельбы заключается в том, чтобы подтвердить практичность впервые примененной к бою железнодорожной мобильной ракетной системы. Тра-та-та-та-та-та-та. Мы знаем, что Китай активно поддерживает все-таки КНДР. С целью чего?
Ну, Китай ограниченно поддерживает КНДР, то есть КНДР – это их союзник, они не могут допустить падения северокорейского режима, поскольку это ухудшит их стратегическое положение. Уже сейчас известно, что даже если Северная Корея падет и будет поглощена Южной, американские войска из Южной Кореи никуда не уйдут, и это совершенно точно и ясно уже. И поэтому Китаю важно, чтобы Северная Корея вела себя более-менее предсказуемо, не доставляла неудобств, но чтобы режим стоял.
Василий Кашин был с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, спасибо, приходите еще.
Да, спасибо вам.
Далее у нас киноафиши, потом новости, а потом снова я с вами.